Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас сегодня в гостях журналисты и мама троих детей Анна Леонтьева и отец Вадим Бондаренко. Мы сегодня говорим о том, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, Ань, вот хотелось бы такой вопрос задать. Произошло горе, произошла трагедия. Друзья, близкие, конечно, они оказались рядом. Что, ну, это нормально для каждого человека, кто вдруг не одинок, да, потому что, ну, есть люди совсем одинокие, ну, скажем, старики там где-то в больницах, да, там и так далее. Вот я-то убежден, что наш сегодняшний разговор на эту тему очень многим людям поможет, ведь никто не знает, может быть, среди слушателей наших сегодняшних есть люди, которые эти дни... У вас уже год прошел, а кто-то переживает вот-вот-вот, вот прямо сейчас. Вот скажите, пожалуйста, в реакциях окружающих, в их словах, в их действиях, что было, скажем, нужным, а что, может быть, немножко лишним? Вот как себя вести окружающим, друзьям в этот момент?
Вы знаете, это тоже очень хорошая тема, потому что какое-то время назад я тоже... У меня есть подруга, которая потеряла мужа, и я ей страшно сочувствовала, но я не знала, что ей сказать. Точно так же люди вокруг меня, когда все это произошло, не знали, что сказать мне. Я совершенно их за это не осуждаю, а наоборот, всегда пыталась им помочь. То есть очень сложно подобрать слова в такой ситуации. Есть... Если можно, я скажу, есть совершенно странные клише, которые лежат у нас в голове. Я не знаю, в какой-то ситуации вдруг они начинают нашим мозгом выдаваться. Я не знаю, откуда они берутся, но они очень меня в свое время ранили, и я всем советую вот этих слов не говорить. Это следующее выражение. Значит, есть такое... Я даже начала их записывать в блокнот, назвала это «утешалки», условно говоря. Ну, это шутка, конечно, но...
Значит, формальные такие, да, выражения?
Выражение следующее. «Держись, дальше будет еще больнее». Угу. Почему больнее? Ну, я говорила всегда, если дальше будет еще больнее, вы можете заказать мне уже гроб, потому что больнее быть просто не может. Есть такое православная утешалка... Ему сейчас... Не плачь, ему сейчас уже хорошо.
Откуда
Почему
ты знаешь,
ему
да?
хорошо, если нам так плохо? Спрашивала я своих друзей. И они тоже начинали первый раз задумываться вот, ну, о своих словах и понимали, что это вот просто, ну вот да, какие-то вот вещи. Потом есть такое выражение: у тебя появился ангел-хранитель. Вот все эти выражения, они как бы носят какой-то формальный характер. На самом деле они совершенно не работают. Вот как правильно сказал отец Вадим, конечно, вот утешать, плача с кем-то, это, вот, наверное, самый лучший вариант.
Знаете, наверное, я прошу прощения.
И можно, вот, прошу прощения, вот последнее, что я хочу сказать, очень... Три замечательных слова, которые мне очень помогли выжить, которые мне говорили друзья. Запиши мой телефон. Все, запиши мой телефон. Я помогу тебе, когда тебе будет что-то нужно.
Ань, а просто человек приезжает к вам и просто молча находится с вами?
Совершенно верно.
Работает такой вариант?
Совершенно верно. То есть,
вот без слов ничего не говорит, просто он рядом.
Он рядом, он слушает меня.
Вот я как раз об этом и хотел сказать. В таких ситуациях любой человек, наверное, будет испытывать неловкость, будет думать, как сказать, что сказать. И, наверное, в таком случае лучше взять за руку, лучше обнять. И, может быть, просто промолчать. Просто промолчать.
Какие-то конкретные действия, да, со стороны близких, может быть, требуются тоже в этот момент? Расскажите об этом. Что-то вот какая-то конкретная помощь, да, там, ну, на что обращать внимание, да. Ну, понятно, что если по хозяйству какая-то помощь нужна, то любая женщина, естественно, сразу сообразит и поможет. Может быть, есть какие-то более серьезные вещи, менее заметные на первый взгляд.
Или мужчина, друг семьи. Вот Алла сказала, что, ну, женщина, хозяйка, понятно, да, то есть там стоит посуда, она молча идет, встает, значит, в кухню и идет, моет посуду, пока там какие-то другие. А вот у семьи есть друг семьи, мужчина. Вот он приходит, он искренне хочет быть с...
чем-то полезен.
Чем-то полезен в этот трагический момент. Ну вот он сообразил, что он как минимум должен быть здесь рядом сейчас. Вот. Вот как ему себя вести?
Вы знаете, очень, может быть, банально будет сказать, что лучшая помощь, она действенная. Угу. Да? То есть когда друг приходит к тебе и говорит, что для тебя сделать? Ты говоришь, отвези меня, я не могу сидеть за рулем, я все время плачу. Отвези меня там в больницу, в налоговую инспекцию, к нотариусу. То есть потому что, когда ты теряешь близкого человека, не только ты остаешься один на один. Вот в моем случае так получилось, что я осталась один на один, и за моей спиной еще трое. Мой старший сын очень крепкий, он взрослый. Ему 20 лет, он очень силен духом, но все равно у меня ощущение, что он за моей спиной пока. То есть мне еще можно ему помочь. И помимо горя, ты оказываешься один на один с рядом проблем, которых ты никогда не решал. Да, я потеряла мужа, я не знала, как мне платить за квартиру, как это делается. Оно как-то волшебно само всегда платилось.
Платилось, да.
Я не знала, что нужно вообще делать в такой ситуации. Друзья просто брали меня, сажали в машину, везли в какие-то места. Я очень какие-то вещи смутно помню, но я помню, что рядом была помощь. Вот, так сказать, мужчины взяли на себя большую часть моих проблем. Это, безусловно, огромная помощь. И даже если... ты знаешь, что человек нуждается в чем-то, и ты поможешь ему в чем-то. Ты его куда-то подвезешь, ты ему объяснишь, как разговаривать с юристами, ты принесешь ему какую-нибудь еду. Вот если каждый что-то такое сделает, то, в общем, человек, который оказался в беде, не будет один. Я была просто поражена, какое количество прекрасных людей вокруг меня. Это для меня было полным сюрпризом.
И поддержкой.
И очень большой поддержкой. И когда мой сын, вот он сегодня приземлился на московскую землю из города Вены, там ему делали очень сложную операцию, которая в будущем дает ему шанс на хороший протез правой руки. Эта операция необыкновенно дорогостоящая, но друзья нашли мне удивительного профессора, который делает это в Вене. Они оплатили эту операцию. Ну, то есть, вы знаете, это для меня какой-то вот огромный сюрприз, что люди могут так помогать. Вот. А в данном случае ведь не нужно очень много денег, чтобы помочь. Так скажем, протез моего сына в будущем, если все получится, стоит порядка 120 тысяч евро. И когда я в отчаянии сказала об этом своему другу, он сказал, ничего страшного, 120 тысяч евро – это всего лишь 120 друзей по 1000 евро. Или 240 рублей по 500 евро. Да, то есть математика очень простая.
Спасибо за такие подсказки. Это, да, очень, очень ценное замечание. Дед Вадим, что касается... вот Аня рассказывала про дела, которые она ведет теперь, да, вслед за своим мужем. Я подумала вот о чем. Ведь есть церковная традиция, которая подразумевает, что мы в память об умерших тоже какие-то благие дела творим. Подаем милостыню, например, да, или там кому-то помогаем и прочее, прочее. А почему? Вот как это работает? Это как-то может помочь посмертной участи души, или это может помочь нам? Для чего это нужно?
человек после своей кончины, он уже не может творить никаких дел. Для него уже нет возможности покаяния, поэтому церковь предписывает молитву за умерших. Человек не может сделать какое-то доброе дело, поэтому те, кому дорога память об этом человеке, делают это за него. И милостыня, как одна из самых наивысших добродетелей, наверное, наиболее весомая, творимая от лица того, кто уже этого сделать не может.
Угу. Ну, то есть, в принципе, можно, да, если как-то это... Я просто думала, может быть, в этом есть какой-то еще и терапевтический эффект, что... Или это касается только непосредственно...
Я думаю, что во всем, что церковь предписывает, есть и терапевтический эффект. Но самое главное, что этот эффект необходим для вечной жизни.
Угу.
Надо помнить о том, что церковь помогает нам идти по этой жизни временной, но все ее рекомендации, все ее предписания, они... направлены на то, чтобы показать человеку правильный путь в жизнь вечную, в том числе и путь помощи тем, кто уже ушел в вечность.
Позволю сейчас себе поделиться одним таким переживанием, которое было в моей жизни. Никогда об этом не говорила ни в каких эфирах и не писала, но, может быть, сейчас, да, это будет и уместно. Я однажды присутствовала на отпевании и похоронах одного иеромонаха. Он был очень светлым человеком. И вот мое ощущение от всего происходящего, это был суровейший мороз. Я по натуре мерзля, и я только потом, сильно потом поняла, что я даже не почувствовала этого. Потому что вот ощущение какого-то торжества, необыкновенного торжества, да, оно заполонило все пространство. Это было переживание встречи. Я даже такую аналогию в тот момент провела в своем сознании, что как вот если бы, допустим, ребенок в детском доме все время рос без родителей, но при этом знал, что они у него есть, и они по какой-то, ну, просто несчастливой случайности не вместе. И вдруг он узнает, что они к нему приедут. И он ужасно переживает, да, как это будет, что вот, что, как, что, он не понимает, как, каким, может быть, они, у них по отношению к нему совсем другие ожидания, а как, каковы они, но он знает совершенно точно, что они для него самые лучшие, да. И вот наступает этот момент встречи, и это момент, который, может быть, вообще самый счастливый во всей его жизни. Вот так, ну, понимаете, это были все-таки, да, это было отпевание человека, который жил очень глубокой духовной жизнью. Может быть, из-за этого это так передавалось на окружающих. Наверное, не всегда это возможно, но вот ощущение встречи в этот момент, какой-то очень важной встречи, волнительной, и подготовкой к которой, собственно, является вся жизнь. Вот это было очень четко. Это прям, это было, это висело в воздухе. И это вызывало вот за скорбью, да, это вызывало какую-то очень такую светлую радость. Ну вот, не знаю, может быть, это имеет место, да, но кто мы такие, чтобы об этом рассуждать? Поэтому прошу прощения, да, за такую ремарку, но вот просто мое...
Ну, я думаю, что рассуждать об этом надо, и мы, христиане, как раз и призваны к тому, чтобы рассуждать о смерти, о жизни. Вот, знаете, что хотел сказать? Что, наверное, все-таки нужно себя настраивать на то, чтобы говорить не столько о смерти, сколько о жизни. Вы говорили, Аня, о том, что человек все время думает о смерти, он боится смерти. Вот, до этого говорили и древние греки, и Платон говорил, что жизнь человека – это размышление о смерти бесконечное. Вот, но если мы будем понимать, что смерть – это дверь в жизнь, и думать о жизни, то, может быть, и отношение к ней будет другое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Вадим Бондаренко и журналист, и мама троих детей Анна Леонтьева у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Я хотела сказать, что было удивительное переживание, вот в дополнение к вашему рассказу, о том, что я пошла на одну из первых литургий после смерти мужа и отстояла панихиду. И на литургии читали Евангелие о вдове, которой Христос вернул сына. И это было так удивительно, потому что это была ровно моя ситуация, потому что сына в этой чудовищной аварии выжил каким-то фантастическим образом. И Бог оставил у меня сына. И я стояла, конечно, плакала и думала, ведь Бог мог вернуть ей и мужа. Но он не стал этого делать. Я думала, почему? Он вернул ей сына, потому что сын — это будущее, да, это какая-то перспектива. А муж, он, наверное, уже был в этот момент в нужном месте, он был где-то у Бога. Это меня почему-то вот очень утешило, вот этот кусочек Евангелия. Я вернулась домой в благодарности Богу за то, что он оставил мне сына. Понимаете?
Я хотел бы задать вопрос отцу Вадиму. Аня сказала в начале нашей передачи, что она себе не представляет, как вообще вот такое горе переживают люди, которые не верят в Бога. Но такие люди есть. И вот что вы, как священник, можете сказать этим людям, которые... и не верят в Бога, но все-таки нужно, им тоже нужна поддержка.
Вы знаете, вся суть христианской религии заключается в том, что смерти нет. Вот. И это самое главное утешение, это самая главная надежда для христианина. Что сказать людям, которые в это не верят? Все-таки, наверное, становитесь христианами, потому что... для того, чтобы обрести жизнь вечную для себя и желать этой жизни вечной для близких своих людей, это необходимо.
Вы знаете, почему я вас спросил об этом и настоял, чтобы вы сказали эти слова людям, которые еще не пришли к вере? Я знаю, что среди наших слушателей есть такие, и для них радио «Вера» – это как раз может быть... это вот как раз именно такая небольшая щелочка в двери, куда они вот пытаются заглянуть, послушать. И очень важно их не то, что как аудиторию оставить, а очень важно их не спугнуть. И в то же самое время им и слова поддержки нужны тоже. Поэтому я вас попросил на этом заострить ваше внимание.
Вы знаете, ведь есть же представление, стороннее представление, да, о христианстве в частности и о религии вообще, что это, ну, это не то, что игры разума, да, но выход для человеческого сознания, который факт смерти не может принять, выносит его за скобки для того, чтобы как-то себе это объяснить и, ну, облегчить таким образом понимание и приятие. Поэтому здесь, ну, могут ли здесь быть какие-то аргументы, вот, в такой ситуации. Это, мне кажется, что вот открытое сердце, в которое Бог в течение жизни человека все равно периодически стучится, так или иначе, по-всякому.
В любом случае, вне зависимости от своих мировоззренческих позиций, конечно, человек в чем-то находит утешение в своей боли. Я вспоминаю, как моя мама, еще будучи студенткой, 17-летней или 18-летней, лежала в больнице, в кардиологии, у нее было больное сердце. Когда рядом с ней лежала девочка, которая увлекалась тем, что выписывала афоризмы известных людей. Вот эту девочку увезли на операцию, с этой операции она уже не вернулась, и последней записью, которую она сделала в своей записной книжке, были слова Сенеки, расхожие, которые всем известны. «Не бойся смерти, пока ты жив, ее нет, когда она придет, тебя уже не будет».
Удивительно.
То есть неверующие люди, они где-то вот так, я не знаю, была ли это девочка неверующая, наверняка нет, наверняка там сердце было чистое, но вот... скажем, тот же Сенека, те же люди, которые не разделяют христианское мировоззрение, каким-то образом себя защищают от смерти.
Я бы, наверное, здесь сказала, что христианство, оно не столько дает возможность, как это сказать, облегчить себе боль от этой мысли и о смерти, да, и страдания, сколько, ну, обогащает. Обогащает в том плане, что настолько расширяет горизонты жизни, и настолько дает вот то ощущение двери, о которой Аня сказала, да, когда ты понимаешь, что это только начало. Вот это, да, то есть не то, что там, это не утешение, это просто колоссальное обогащение и расширение горизонта. Вот все, что здесь, да, ну, это
функция религии, это не только утешить. Вот религиоведы говорят, светские религиоведы говорят о том, что одна из функций религии – это иллюзорно-компенсаторная функция. Ну, на самом деле, религия жить помогает. Вера помогает жить, а не является каким-то вспомогательным средством, инструментом для того, чтобы человеку как-то было легче. В том числе, да. Но вера помогает человеку жить, и прежде всего жить здесь для жизни вечной.
Объясняет, зачем.
Вы знаете, моя дочь, будучи подростком, и вот переживая вот все эти вот отказы от церкви, да, и какие-то бунты внутренние, она сказала однажды удивительную вещь. Мы ехали в машине, и Даша, которая на тот момент объявила себя полной атеисткой, и на этой почве у нее переживала какую-то своеобразную депрессию, потому что вдруг она поняла, что вот она может быть атеисткой, что смерть — это реальность, и она как-то по-своему переваривала эту информацию, и вдруг сказала мне: «Ты знаешь, я поняла удивительную вещь. Если Бога нет, но я проживу очень хорошую, порядочную жизнь, то я буду очень довольна в конце. А если Он есть, то я проживу хорошую, порядочную жизнь, и Он возьмет меня к себе». И таким образом она ответила на все свои вопросы, и вот эта вот подростковая логика мне
очень понравилась. Она ничего не теряет.
Я ничего не теряю, да.
Угу. Она ничего не теряет.
В любом случае, жить нужно с Богом. Вот, и творить добрые дела действительно могут люди, которые не верят в Бога и которые отрицают этого Бога. Однако ваша дочь сейчас, она в каком духовном состоянии?
Ну вот сейчас, к сожалению, мои дети младшие, они оказались вот в такой оппозиции к Богу. То есть я думаю, что это не состояние неверия. Это состояние, когда вот именно ты начинаешь задавать Богу очень много вопросов. Бог, зачем ты забрал нашего папу? Ну, это же не пустота.
Помните, я говорил вначале, цитируя Евангелие, цитируя слова Христа, там уже не спросите меня ни о чем. Действительно, очень сложно сейчас дать ответы. Их дать невозможно.
Это вопросы, да, которые на самом деле, они же в совершенно разные времена касались людей, вне зависимости от их возраста, да, и духовного состояния, самых разных. И, ну, помните же, да, наверное, прекрасно, я не то, что Христа не принимаю, да, я мира, созданного им, не принимаю. Да, я ему возвращаю билет. Если в мире все вот так, то я возвращаю тебе, Бог, билет, и, пожалуйста, там, да, оставим друг друга в покое. Это вопросы, которые задают люди глубоко неравнодушные, которые пытаются во всем докопаться и уповать, наверное, на то, что Господь рядом с ними в первую очередь. Вот в первую очередь.
Помните из Апокалипсиса слова Иоанна Богослова: «О, если бы ты был холодным или горячим, но ты теплый, ты равнодушный». К слову, о тех людях, которые вот задают такие вопросы, они наверняка придут.
Будем надеяться.
Вы знаете, давайте мы закончим на этой ноте нашу сегодняшнюю встречу, наш сегодняшний разговор. Ань, спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Бога ради, простите, пожалуйста, если какие-то вопросы вам показались бестактны. Хочется пожелать вам мужества, хочется, чтобы с вашим старшим сыном все было в порядке, чтобы все то, о чем вы говорили, и о возможности протезирования, чтобы все это случилось, и чтобы он был и чувствовал себя нормальным, полноценным членом общества, и чтобы он был вам помощником. И чтобы у ваших младших детишек настало вот это внутреннее равновесие, и они нашли ответы на те вопросы, которые они задают Богу, или Бог им дал ответы на эти вопросы, чтобы все у вас в жизни складывалось хорошо, несмотря на то, что вы пережили такую трагедию.
Я, в свою очередь, очень благодарна возможности сказать несколько слов. Прошло очень мало времени, поэтому, может быть, у меня не так много положительных выводов о жизни после смерти, о жизни вечной, но я очень надеюсь, что какие-то слова, может быть, кому-то смогли бы помочь.
Отец Вадим, а вам спасибо за пасторское слово.
Спасибо. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. И те, кто живет сейчас на земле, и те, кто ушел в мир иной. Поэтому молитесь о ваших усопших. Молитва – это ваше общение с ними через Бога. Молитва – это помощь наша им.
Это была программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии были Анна Леонтьева, журналист, мама троих детей, и протоиерей Вадим Бондаренко. Владимир Емельянов, я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».